За исполнение обязательств Варшавского трактата король подвергся великой опасности. Почти вся Саксония была завоевана и разорена, и не получила ниоткуда ни помощи, ни вознаграждения за понесенные убытки. Поэтому желательно, чтобы здешнему двору были показаны безопасность и выгоды, а без того, Его Величество, преступление к договору не находит согласным со своими интересами. Наконец, между Россией, Австрией и Саксонией и без того существуют союзные договоры. Осенью начался сейм в Варшаве. 8 октября Бестужев писал: «Двор продолжает желать, чтоб сейм состоялся. Князья Черторыйские, в угодность королю, особенно же для показания своей силы в Речи Посполитой, стараются об этом всеми средствами и почти никого противника в себе не находят. Правда, воевода Синдомирский Торло, как богатейший здесь после князей Черторыйских, мог бы им противиться. Но его, как человека корыстолюбивого, король каким-нибудь обещанием может задобрить, а великий гетман коронный, Потоцкий, так устарел и одряхлел, что уже и себя почти не помнит. Так что теперь сейм состоит совершенно из креатур черторыйских. Великий гетман литовский, князь Радзивилл, просил меня, чтобы я вашему императорскому величеству засвидетельствовал о его доброжелательности и усердии к русским интересам. И притом ко мне отзывался, что хотя он с князьями черторыйскими и в дружбе находится, однако неохотно может видеть, чтобы они приходили в большую силу. И я сам усматриваю, что у главных магнатов к фамилии черторыйских большая зависть, да и правда, эти князья вместе с воеводою Мазовецким Понятовским многих из них умнее и в делах гораздо поворотливее и расторопнее». 9 октября после обеда королевского, которому был приглашен и Бестужев, Брюль подошел к нему и, как бы шутя, сказал, что король желает совершения сейма, а слышно, что он, Бестужев, хочет противного. И не имеет ли он об этом указа императрицы? Бестужев признается, что был смущен этими словами, но принял также шутливый тон и отвечал, что указа нет, и никому никаких внушений о том не сделано. После этого Брюль попросил его приехать к нему на другой день, чтобы переговорить серьезнее и обстоятельнее. На другой день Брюль начал разговор просьбою, чтоб Бестужев прямо и откровенно объявил, есть ли у него указ императрицы разорвать сейм, ибо если так, то король и трудов своих употреблять не станет, зная, что императрица по своему кредиту в Польше посредством денег не допустит сейма до окончания, хотя король и желал бы противного единственно для чести и для утверждения своего кредита в Польше, что императрица может быть не только не противна, но по общим интересам и приятна. Если бы она прислала указ о разорвании сейма, то это было бы поступлено не союзнически. Бестужев отвечал, что точного указа не имеет. Но, слыша, что в посольской избе раздаются крики о курляндском деле, за которым сюда и депутаты присланы, считает своей обязанностью и без указа разорвать сейм, чтобы не было внесено в Конституцию чего-нибудь противного русским интересам. Впрочем, до сих пор не сделал еще ни одного шага и ни с кем из своих друзей не изъяснялся, и потому подозрения Брюля напрасны. Что же касается до желания короля о завершении сейма, то он до сих пор ничего об этом не знал, а теперь, когда ему королевское намерение объявляется, то оно императрице немало противно быть не может, лишь бы только в Конституцию не было внесено ничего противного русским интересам. Разговор кончился тем, что Брюль дал слово не вносить ничего о курляндском деле в Конституцию, лишь бы императрица со временем покончила это дело. И Бестужев известил свой двор, что в сеймовые дела больше мешаться не будет, вследствие чего 10 000 рублей останутся в казне. Сейм расползся и без русских денег. Говорили, что причиной этому были французские и прусские интриги. Но Бестужев писал, что чужих интриг не было, а были интриги завистников фамилии князей черторыйских, усиления которых не хотят допустить. Литовский гетман Радзивилл, приехавший к Бестужеву проститься, просил его от имени всей Литвы уверить императрицу в истинной преданности и в том, что Литва в случае какого-нибудь происшествия полагает надежду на помощь России. При этом жаловался он на черторыйских, что поступают деспотически, что сношение двора с домом черторыйских во время последнего сейма клонилось к тому, чтобы на сеймах вести решение дел по большинству голосов, а либерум ветто уничтожить. «От этого, — говорил Радзивилл, — вольность республики была бы истреблена в конец, и я скорее дам себя на части изрубить, чем позволю на введение такой вредной новости». Бестужев извещал, что этот замысел черторыйских увеличил число их врагов, поднял против них Радзивиллов, Агинских, Сапек, Сангушек, Потоцких, Торлов. Великий канцлер коронный Малаховский показывает им только вид приязни, негодуя, что двор доверяет им более, чем кому-либо другому. Бестужев внушал своему двору, что введение большинства голосов на польских сеймах будет вредно русским интересам. Прусский двор во время движения русского вспомогательного корпуса и во время ахенских переговоров хранил глубокое молчание. В Швеции в апреле месяце Корф был сменен действительным камергером Никитою Ивановичем Паниным. Новый посланник должен был начать свои донесения печальными известиями о состоянии королевского здоровья. «Хотя жизнь его величества и не пресечется», — писал Панин в мае, «однако по причине старости и невоздержания час смерти не может быть далек». И бдительная французская партия давно уже принимает свои меры. Кронпринц почти ежедневно присутствует в Сенате, куда преданные Франции сенаторы приезжают постоянно. Носящие же имя патриотов очень редко. Эти патриоты здраво судят о дурных последствиях смерти королевской, но плохая надежда, чтобы они могли принять какие-нибудь меры. Все единогласно признают слабость и трусость своих единомышленников. Один из них, Вормгольц, откровенно сказал мне, что их партия без помощи посторонней державы не двинется. В письме канцлеру Панин изложил свое мнение, как России надобно действовать после смерти королевской. Она должна иметь в виду три задачи. Первое. Не допустить до установления самодержавия. Второе. Низвергнуть настоящее министерство. Третье. Возведением на места прежних министров, добрых патриотов, связать руки у молодого двора. Достигнуть этих целей посредством старой русской партии, Колпаков, нельзя. Надобно из французской партии выбрать сильного человека и склонить на свою сторону. Действовать в полном согласии с Данию по единству интересов, и подкрепить сейм оружием, раздача же денег никакой пользы не принесет. Королевская болезнь затянулась надолго. Панин требовал, чтобы решительные меры, именно вооруженное вмешательство, были приняты прежде смерти королевской, ибо после будет уже поздно. Он настаивал на том, что Швеция решительно не в состоянии сопротивляться нападению с двух сторон – русской и датской. 19 октября в Петербурге был написан Панину секретный рескрипт. «Усмотря из разных ваших доношений несомненные доказательства, старательствами, происком поверхностствующей в Швеции французско-прусской партии о введении, по представлению Его Величества шведского самодержавства, мы, по неутомленному нашему облаге и целости нашей империи, и об отвращении всего того, еже интересам он и вредительно быть может, всегда имеющему попечению, уже пред давным временем канцлеру нашему поручили с пребывающим при нашем дворе датским министром Шезом о таком важном и до обоих государств равно существительно касающемся предмете потребные сношения иметь, дабы такой предосудительной онной шайке замысел соединенными силами в ничто обратить и тем покой в севере постоянным и надежным учинить. И мы на верность и искусство ваше полагаемся, что вы сию деликатную материю с надежнейшими из патриотов так тайно трактовать будете, что о том ничего наружу не выйдет». Но Дания медлила, и Панин был недоволен министром ее в Стокгольме Винтом. Последний открыл ему, что он уведомлен от своего двора о сношениях России с Данией по поводу шведских дел и получил указ поступать с ним, Паниным, откровенно и ободрять шведских патриотов. Панин, с своей стороны, открыл ему только то, что датский министр в Петербурге предложил принять общие меры против восстановления самодержавия в Швеции, и что он, Панин, будет обнадеживать патриотов в сохранении их свободы как от имени императрицы, так и от имени короля датского. Но в дальнейшие изъяснения с ним не вошел, потому что, — писал Панин, — до сих пор от него ничего сходного с его инструкциями не вижу. Это такой человек, что свои забавы и спокойствие предпочитает делам. 7 ноября Панин был приглашен наследным принцем, который начал ему говорить. По окончании несчастной войны у Швеции с Россией недоброжелательные обоим дворам люди постарались против меня лично вооружить ее императорское величество и внушить подозрение, будто я во время европейской смуты вместе с шведским народом действовал вопреки интересам ее величества и даже прямо принял неприятельские меры против России. Я боюсь, чтобы эти подозрения рано или поздно не причинили горести моему отечеству, и чтобы я не был первую причиной несчастья. Так как теперь вследствие общего замирения Европы несправедливость таких подозрений сама собою оказывается, то я прошу вас дружески донести императрице о моей истинной преданности и высокопочитании, уверить, что я почел бы себя за неблагодарнейшего человека в мире –